Слово предоставляется доктору философских наук, профессору Карамурза Алексею Алексеевичу, руководителю научного направления политическая философия, история России, Института философии РАН, нашего института, заведующему сектором. Тема «Философия и публицистика». Пожалуйста, Алексей.
Спасибо. Уважаемые коллеги, мое выступление будет продолжением серии докладов о проекциях философии в публичном пространстве, сделанных последние два года на одноименном институтском семинаре, надо сказать, весьма популярном среди коллег, докладов, которые сделали наши коллеги Межуев, Федорова, Федотова, Шевченко, Никольский и другие. Сегодня меня интересует феномен философской публицистики. Как публицистика соотносится с, собственно, философским творчеством? Может ли она считаться частью философствования или нет? И тогда что вообще подразумевается под понятием «профессиональный философ»? Принимая во внимание, что сегодняшняя конференция приурочена к 85-летию нашего института, работающего с момента своего основания в этом доме, я хочу посвятить свое выступление нашему философскому дому на Волхонке, бывшей усадьбе князей Голицына. А поэтому проблему о соотношении философии и публицистики я хочу рассмотреть на примере человека и мыслителя, которого очень многое связывает с этим кварталом московским и с этим домом, а именно Владимира Сергеевича Соловьева. Как известно, Владимир Соловьев окончил первую мужскую гимназию, находившуюся в соседнем доме. Одно время был ведущим публицистом газеты «Русь», издаваемой обитателем этого дома Иваном Сергеевичем Аксаковым, и часто бывал здесь у Аксакова, а после его смерти навещал в этом доме вдову Анну Федоровну Тютчеву, тоже выдающуюся по-своему женщину, публицистку и мемуаристку. Прежде всего, несколько слов о самом феномене философской публицистики, как я его понимаю. Само слово происходит от латинского «publicus» – «общественное», «публичное». Интересное определение этого феномена я встретил как раз у Владимира Соловьева. В некрологе на кончину своего философского учителя, профессора Московского университета Памфила Даниловича Юркевича, Соловьев написал: «Если высотою, свободою мысли, внутренним тоном воззрений, а не числом и объемом написанных книг определяется значение настоящих мыслителей, то бесспорно почетное место между ними должно принадлежать Юркевичу. Оставленные им философские труды немногочисленны и необширны. Как и большая часть русских даровитых людей, он не считал нужным и возможным давать полное внешнее выражение всему своему умственному содержанию, выворачивать его наружу на показ. Он не хотел перевести себя в книгу, превратить все свое духовное существо в публичную собственность». Итак, публикус в самом широком смысле, согласно Соловьеву, это внешнее выражение собственного умственного содержания или перевод духовного существа в публичную собственность. Если далее следовать соловьевской логике, публикус, то есть духовное содержание, представленное публично, очень многообразно и многослойно. Для Юркевича, например, главным были университетские лекции. Поэтому вполне можно сказать, что и философия – это тоже важнейший сегмент и особая форма перевода своего духовного существа в публичную собственность. То есть философия – это часть публичного самовыражения, его высшая, самая строгая, рационально откристаллизованная часть. Поэтому очень часто в истории мысли оказывалось так: философская публицистика была не позднейшей трансляцией, публичным разжижением уже готовой философии для широкой публики. А напротив, публицистика очень часто становилась путем к философии, восхождением к философии, за счет все более точного определения рождающихся в публикусе философских смыслов. Для истории русской мысли, например, 19 века, этот второй путь от публицистики к философии, а не наоборот, был не только обычным, но и во многом определяющим. Ну, судите сами. Хомяков Алексей Степанович в 17 лет стал кандидатом математических наук в Московском университете. Затем, как известно, был офицером конной гвардии. Всю жизнь был человеком с прекрасным техническим мышлением. Изобрел свой вариант паровой машины, получил в Лондоне патент. Во время наших поражений в Крымской войне испытывал у себя в Богучарово модель дальнобойного артиллерийского ружья, как он говорил. К формулировке философских смыслов пришел относительно поздно, а начинал с публицистики. Оттачиваемый, добавлю, в салонных спорах, еще одной популярной тогда форме публикуса. И эта его публицистика, начиная от ранних работ, мнений иностранцев о России, письма об Англии и так далее, не сразу, а очень постепенно отвердевала, кристаллизовалась в концепциях, которые мы сегодня вправе назвать философскими. Или Герцен Александр Иванович, коллеги по институту знают, что этот зал, например, помнит Герцена. Выпускную работу Герцен писал, как известно, по астрономии Коперника. Заказ на первые философские статьи получил от издателя отечественных записок Андрея Краевского. Кстати, в отличие от Герцена, как раз выпускника отделения философии, разглядевшего в молодом Герцене будущего мыслителя. Или Леонтьев Константин Николаевич окончил медицинский факультет, был батальонным лекарем, в мирное время домашним врачом, занимался литературой, где был замечен Тургеневым, был дипломатом. Его философские тексты тоже сравнительно поздние. Ну и так далее. Отсюда вопрос. Были ли Хомяков, Герцен, Леонтьев профессиональными философами? Вспоминается анекдот. Мама, Карл Маркс, оказывается, был экономистом, а наш папа старший экономист. Конечно, были среди корифеев русского XIX века и философы, как мы говорим, по базовому образованию. Ну, например, Михаил Никифорович Катков, который окончил философское отделение, преподавал с университетской кафедры логику и историю философии. Но, парадоксально, как раз у Каткова, собственно, философских текстов практически нет. И мы имеем полное право сказать, что для Каткова, публициста по преимуществу, политическая журналистика вовсе не была формой трансляции какой-то особой философии. За неимением таковой. А напротив, философская эрудиция стала подспорьем в политико-публицистической борьбе. Кстати, в 1885-86 годах в Москве имела место острейшая публицистическая дуэль между двумя философами по образованию – Владимиром Соловьевым и Михаилом Катковым. Причем штаб Соловьевской стороны в этой дуэли находился в этом доме, точнее, здесь располагалась редакция Аксаковской газеты «Русь». Речь в тогдашней публицистической полемике Соловьева с Катковым шла об очень актуальной и сегодня теме – государственном преподавании философии. Соловьев, как известно, достаточно долгое время был активным сотрудником издания Каткова. Он даже был его военным корреспондентом от «Московских ведомостей» во время Турецкой войны. Потом их пути резко разошлись, и в начале 85 года Соловьев, например, писал брату Михаилу: «Я вызываю на смертный бой Голиафа, обитающего на Страстном бульваре», читай Каткова. Была ли та схватка Соловьева с Катковым, двух философски образованных людей, схваткой философской? То есть противостоянием разных философских систем? Думаю, нет. Это была схватка двух политиков-публицистов, да, профессионально-философски образованных. Соловьев тогда на страницах Аксаковской Руси обвинял Каткова в языческом обожествлении власти. Звучит достаточно свежо. Не секрет, что в нашей литературе все еще бытует вот такой подход. Мыслители сначала жестко пришпиливаются, как бабочки или жуки, к определенному философскому направлению или школе, а уж потом начинают про них вспоминать, какие они были при жизни. Возможно, так легче преподавать историю философии для молодежи. Но я думаю, вот профессиональные акценты надо бы сместить. Окончательная философская самоидентификация – это сравнительно поздний момент рационализации тем или иным автором своих душевных, сердечных импульсов. Философская точность и строгость есть дисциплинирование публицистических импульсов и усилий. Отсюда, кстати, возможно, более убедительное объяснение философских перемещений и сдвигов, не всегда понятных с традиционных позиций. Почему тот или иной персонаж был либералом, а потом стал консерватором? Ну, например, тот же Катков. Или был славянофилом, потом стал западником, а потом вроде опять славянофилом. Так, кстати, сплошь и рядом трактует Владимир Соловьев. Повторяю, меняются не философские концепции, по крайней мере, сначала. Меняются приоритеты и векторы сердечных поисков, и вначале это совершается в более оперативных формах публицистики. Только потом эти публицистические импульсы замеряются и закрепляются в новых философских формах. Вот и Владимира Соловьева иногда привычно трактуют как философа, во вторую очередь как поэта, и только в последнюю как публициста. Разумеется, я вовсе не предлагаю просто корректировать соловьевские приоритеты, а задуматься о более точном анализе генезиса мысли Соловьева. Какие душевные энергии? Когда именно и почему вылились в разнообразные соловьевские формы внешнего самовыражения? Но прежде всего напомню, что Соловьев – верный ученик Юркевича, главная сфера философских интересов которого – антропология. Профессором университета Юркевич стал в 1961 году, прославившись работой в трудах Киевской духовной академии «Сердце и его значение в духовной жизни человека». В русле очень близком Хомякову с его идеей целостного духа, Ивану Киреевскому с его учением о живом средоточии души, Юркевич развивал христианское учение о сердце, как самой глубокой основе человеческого существа и главном духовно-нравственном источнике человеческой деятельности. Именно в энергетике сердца, переживаниях, чувствах, реакциях, а не в рассудочных рассуждениях выражается, согласно Юркевичу, человеческая индивидуальность. Владимир Соловьев был в философии верным учеником Юркевича. Самыми яркими и любимыми философскими фигурами для них обоих были Яков Бёме и Эммануил Сведенборг, мыслители мистико-интуитивного склада. Этот приоритет Соловьева ясно виден уже из его магистерской диссертации 1974 года, направленной против позитивизма западноевропейской философии, а потом и из докторской диссертации, которую он назвал «Критика отвлеченных начал» 1980 год. Вполне естественно, что для мыслителей подобного склада Федор Степун в известной книге назвал этот феномен мистическим мировидением, характерна повышенная роль импульсивной, сердечной, а не рассудочной энергетики. Отсюда и закономерно большая роль в их творчестве публицистики, как более оперативной формы самовыражения. Соловьева не случайно называют философом-пророком, нацеленного не только на рациональные знания, но и на пророчество, на откровение. Увы, мне кажется, в деле изучения соотношения рационального знания и душевных интуиций, выливающихся зачастую сначала формой философской публицистики, мы еще часто, не вполне отдавая себе в этом отчет, находимся в плену лишь одной, хотя согласен, авторитетной интеллектуальной линии. Очень односторонней, кстати. Я бы назвал это линией Чернышевского, Михайловского, Плеханова, жестко критиковавших, прежде всего в публицистической форме, философский идеализм. Из них, кстати, только Чернышевский учился всерьез философии в университете, а Михайловский и Плеханов в юности мечтали стать горными инженерами. Но у Чернышевского, Михайловского или Плеханова критическая публицистика все-таки имела в подкладке философские основания. Образно говоря, их публицистика была жестко заякорена, это я такой термин придумал, заякорена философией. Причем философии гуманистической. А что происходит, когда критическая публицистика отрывается от своих философских якорей, становится полностью отвязной? Увы, мы это в России хорошо знаем. Назову лишь два относительно ранних явления подобного рода. Это публицистические погромы философского идеализма, предпринятые первой Ильиным Ульяновым против империоманизма Богданова в материализме и империокритицизме, и второй погром Льва Троцкого в серии публицистических памфлетов против авторов веховского направления, осмелившихся перейти от марксизма к идеализму. Два этих публициста, как известно, ни много ни мало, пришли к России к власти. И дальнейший погром философии в разных формах, от высылки до ГУЛАГа, был лишь делом времени. Великий Платон в IV веке до нашей эры мечтал о том, что государством будут управлять философы, мудрецы и эксперты одновременно. В XX веке нашей эры мы получили государство, в котором стали заправлять публицисты-моралисты, не знающие понятия собственного греха и третирующие философию. Когда мы говорим о бытовании философских смыслов в публичном пространстве России, мы не можем обойти внимание вопрос о самом характере этого пространства. Тем более, что в отношении этого пространства мы сами уже выступаем не только как историки мысли, но и как люди, это пространство формирующие. Для Владимира Соловьева публичное пространство – это в первую очередь Москва. Здесь он родился и умер. А вот помнит ли Москва Соловьева? Всего 8 лет назад был окончательно разрушен дом, где Соловьев родился. Здесь рядом на Остоженке 16, на углу с Лопухинским переулком. Для философской Москвы Серебряного века дом Соловьева, его так и называли, был, разумеется, культовым местом. В начале 30-х годов снесли церковь Воскресения Славущего, где Соловьев был крещен. Это прямо напротив, на другой стороне Остоженки, где сейчас скверик. Но дом Соловьева тогда стоял. При советской власти на этом доме установили мемориальную доску Ленину, правда. Ильич там однажды выступал, и дом, разумеется, опять устоял. А 8 лет назад, повторяю, его снесли вместе с доской Ленину, и сейчас там новодел. В конце 91-го года новые власти, сменив коммунистов, решили, что надо поставить памятник Соловьеву. На стрелке между Остоженкой и Пречистенкой, там, где тогда стоял и сейчас стоит Энгельс, был объявлен конкурс проектов. Это было естественно и логично, ведь Соловьев родился на Остоженке. На Пречистенке до своей смерти жила мать Соловьева, жили его сестры. Здесь рядом он учился, сюда в наш дом ходил, как с Аковой Тютчевой. Но памятника москвичу Соловьеву нет как нет. Вупперталец Энгельс по-прежнему на своем месте. Конечно, наш институт много сделал для увековечивания памяти Соловьева. Продвигается, хотя и медленно, издание собрания его сочинений. Пока лежит перед клумбой закладная доска для памятника. При входе в дом стоит, опять же, наверное, пока скромный мемориал Соловьеву, созданный по инициативе на средства философской общественности. У меня вопрос. Ну да, институцию нашу, например, философскую, можно переместить в публичном пространстве. А что будет с Соловьевым? Что будет с Герценом? Что будет с Чичерином, Аксаковым, Тютчевой? Впрочем, сегодня у нас праздник, и даже два, Всемирный день философии, очередной юбилей института. Поэтому закончить свой доклад, который, как вы понимаете, сделан на стыке философии и публицистики, я хочу так. Следующий год, год 115-летия со дня кончины Владимира Соловьева. И мы, конечно, еще очень многое можем сделать и даже обязаны для сохранения и закрепления в нашей культуре этого имени выдающегося русского мыслителя, москвича, философа и публициста. Спасибо.